сколько нам открытий чудных готовят просвещенье дух и опыт, сын ошибок трудных и гений, парадоксов друг и случай, Бог-изобретатель. Александр Сергеевич Пушкин.
Добрый день. Наша сегодняшняя передача действительно отвечает своему названию, очевидно, невероятно. Это будет разговор между ученым и философом, ученым и религиозным мыслителем. Мы пригласили в нашу студию Александра Гейлевича Дугина.
Здравствуйте.
Философа, доктора политических наук. Мы оба будем искать ответы на те вопросы, которые перед нами поставила наша жизнь. Что происходит сейчас с человечеством? Почему вот та философия, грубо говоря, рожденная еще в эпоху Возрождения, эпоху рационализма, когда все казалось ясным, почему сейчас мы попали в такое сложное время? Как вы видите эту проблему?
Я думаю, что человечество подошло к критической точке своего развития.
Почему?
С моей точки зрения, исчерпана повестка дня просвещения. На самом деле, новое время...
Наоборот, казалось бы, у нас очень много проблем, которые мы не можем решить.
Проблема, да, но та модель, та система координат, то пространство, в которых эти модели, эти проблемы были сформулированы или преподнесены, она исторически отмерла. Новое время поставило перед собой грандиозную задачу – освободиться от традиции. По сути дела, повестка дня нового времени – это была повестка дня либерационная, освободительная, и освобождались мы, или та часть человечества, которая стала на этот путь, от своих собственных корней, от своего бессознательного. И к 20 веку, когда через позитивизм, через всплеск науки, через рационализм, механицизм мы достигли колоссальных успехов на этом пути, мы обнаружили, что та часть, от которой мы освободились, да, наши бессознательные, наши корни, оно приходит в виде ревенанта, в виде некого неспокойного покойника, в некого вампира, и начинает напоминает о себе. И в этот момент, в 20 веке уже, и в начале 21 века, баланс просвещения, баланс нового времени мы должны пересмотреть. Мы же не 200 лет или 300 лет, мы не ставили под сомнение догмы просвещения, действовали с этим как со своего рода религией.
А почему надо сейчас от них отказываться?
На мой взгляд, потому что их издержки, вот это по повестке дня нового
времени...
Может,
наоборот, мы не до конца их понимаем?
Я думаю, что как раз мы их поняли очень хорошо. На мой взгляд, да, сейчас происходит резонанс негативных последствий просвещения. Что в разных областях накопилось некие отрицательные издержки нового времени. И сейчас они входят в резонанс.
Отсюда мне кажется, кризис. Дело в другом. Мы просто не научились, по-моему, читать язык науки как следует. Наука развивалась больше вширь, чем вглубь. Вам не казалось, что это происходит?
На мой взгляд, она не могла развиваться вглубь, потому что тогда почему? Она столкнулась по одной простой причине. Она, вернее, стала развиваться вглубь в конце 19 века,
да,
и в интенсивном, не в экстенсивном, а в интенсивном. И с этого начинается кризис науки как раз. Потому что тогда мы стали обнаруживать некое несоответствие или искусственность тех догм, на основании которых триумфальный рост позитивизма продолжал в течение приблизительно 200 лет. Здесь есть очень фундаментальное философское противоречие. Разум способен понять все, что угодно, кроме самого себя. Когда он обращается к самому себе, он подчас, и это, кстати, проблема Канта, которая до сих пор не преодолена, а в значительной степени позитивизм или современная наука исходит из этих предпосылок, кантианских или картезианских, скажем. Все-таки это отпечаток колоссальный.
Но,
и вот здесь проблема
разума.
Понимаете,
мы не знаем, как мы мыслим, и как это происходит, не значит, что мы не можем этим заниматься.
Можем, но остается та странная, номинальная часть по Канту, которая нас преследует. По сути дела, программа просвещения, научная, да, программа просвещения заключалась в том, что если раньше в центре человеческого рассудка и в человеческого бытия была помещена некая трансцендентная божественная инстанция, от которой все, разум обслуживал ее, на самом деле, то программа посвящения...
Она, может быть, сам разум ее и создал, мы можем так сказать.
Это вот уже другой вопрос.
Вы знаете разницу между взглядом на Бога? Человек создал Бога или Бог создал человека?
Это огромная разница. Для верующего это огромная разница.
Так ученые верующего... передерживаются обычно второй точки зрения.
Потому что они являются, действуют в парадигме постхристианской, пострелигиозной, да, секулярной модели мышления, но... где разум есть начало и конец, автономный
есть
разум.
Есть масса религий, не религий, вернее, таких морально-этических представлений, в первую очередь, на Востоке, которые не пользуются понятием Бога.
И тем не менее, они пользуются представлением о высшей идее, об абсолютном «я»,
да,
об абсолюте, если
разные
угодно.
Разные вещи.
Разные.
Это не инструментальное понятие. Западный Бог, он инструментален.
Не совсем так. Западный Бог, на мой взгляд, это одна из форм таких персональных, креационистских моделей взгляда на абсолют. Да. Но принципиально, что в любых традициях и в любых религиях человеческий разум выступает как инструмент некой более глубокой бытийной онтологической реальности. Программа просвещения, программа нового времени поставила на этом месте пустоту. Сказала, мы не знаем, что там, есть ли оно, нет ли, а потом вообще забыла об этом, то, что Ницше тот же называл нигилизмом современного человечества. В востоке нового времени лежит фундаментальный нигилизм, который, с одной стороны, освобождает человека от трансцендентного начала, с другой стороны, обрекает его на то, что Сартр называл тюрьмой без стен, на одиночество и некий человеческий индивидуальный тупик. И вот это, в этом в новом времени, в современной науке, есть нечто богоборческое, прометеическое. Это стремление выстроить самостоятельную цивилизацию, модель, общество без реляции и отношения к высшему принципу.
Quid est veritas? Что есть истина?
Знаете, есть определение, был такой очень крупный английский ученый Медавар. Он говорил, что science is the art of the soluble. Наука – это наука искусства разрешимого.
Совершенно религия всегда... – это религия вот, неразрешимого.
Вот, понимаете, вот это и есть противоречие, которое между нами существует.
Существует противоречие между двумя парадигмами, между традиционным обществом, премодерным, религиозным пространством, религиозным опытом и научным современным мировоззрением.
Но, знаете, идея просвещения была, что вот этот опыт... А науки, он вскроет себе возможность самопознания.
В каком-то смысле?
Мы в этом смысле оптимисты. Мы считаем, что мы можем очень далеко продвинуться, может быть, не до конца.
В этом существует, знаете, как особая вера. Когда вы говорите, что представители разных конфессий понимают себя в науке, просто потому что наука – это своего рода специфическая вера, что на самом деле это не просто деятельность автономного разума, это некая парадигма, некая мета-идеология, которая с религиозной точки зрения является нигилизмом. Но нигилизмом, очень изящно упакованным.
Это характеристика, понимаете?
В центре науки стоит ничто. В центре науки стоит ничто.
Почему?
Как абсолютная ноуминальность, непостижимость, непонятность и самопроизвольность человеческого сознания, человеческого разума, не имеющего никаких других бытийных истоков.
Нет, я бы с этим не согласился. Просто ни один практикующий ученый не согласится с таким определением. Хотите вы это или нет?
Потому что, естественно, они как представитель любой, представитель одной церкви не согласен с теми определениями, которые ему дают из другой церкви. Он скажет, ничего подобного. Да. Моя церковь истинная, а ваша как раз нигилистичная.
Понимаете, я думаю, что мы все-таки идем чуть дальше. Мы считаем, что мы можем понять даже происхождение религиозных мыслей.
А мы, люди религиозного, традиционного, традиционалистского склада, считаем, что можем понять науку и исток происхождения науки, и модуль происхождения науки именно как редукцию и как в каком-то смысле онтологический регресс, отказ от фундаментальных догматов, которые рано или поздно приводят к тому, что появляется современная наука. Иными словами, новое время и научная программа современности есть не плюс с точки зрения религиозной, а минус, не продукт прогресса, а продукт регресса. И все вот критические формы заложены уже в самом начале науки. То, к чему подходим сейчас, это уже на заре. Сегодня вечер науки.
Я думаю, что
но утро
я не знаю,
было ужасно.
Мне трудно согласиться с этой точки зрения. Может, конечно, по своему воспитанию и происхождению, что называется. Тем более наш разговор интересен. Я был уже свидетелем очень интересного по существу события, где вот эти вопросы были в центре внимания. Это когда католическая церковь, благодаря инициативе недавно скончавшегося папа, пересмотрела дело Галилея, что касалось именно этих вопросов. И я присутствовал при этих дискуссиях, это было очень любопытно, когда католическая церковь, она очень большое внимание этому уделила. Вы можете видеть, сейчас даже по-русски издан такой том «Дело Галилея», где пересмотр состоял в том, что они говорили о том, что есть две системы. Есть откровение, которое лежит в основе религиозных представлений, есть опыт и рассуждение, теория и наблюдение, которое лежит в основе науки. И это истина более низкого уровня, а ваша истина более высокого уровня. Но это было очень любопытное собрание, на котором присутствовал, наверное, человек 30 нобелевских лауреатов, было приглашены в Ватикан. И было очень интересно смотреть, как вот эти лучшие представители современной науки не соглашались с этой точки зрения.
А вот любопытно,
Сергей Владимирович. Они были оптимистами, понимаете?
Вот очень любопытно вспомнить Вольтера. И вот если говорить об откровении, вот если других авторов, но Дидро, Вольтер особенно, если посмотреть, как они излагают и аргументируют свои мысли, свои идеи, прокладывающие путь новому времени, энциклопедизму и так далее, вот это абсолютно чистое откровение. Они выступают как профеты. У них нет никакой аргументации. Существует прогресс.
Это, я бы сказал, просто такой...
Нигилистический профетизм.
Нет, это просто фигура речи. Понимаете, почему Ньютон назвал свои законы законами природы? Потому что он взял это из лексикона почти моисеевских заповедей, понимаете? Я помню, когда создавалась квантовая механика, то Бор объявил свои принципы постулатами. И когда его спросили, почему вы назвали их постулатами, когда развитие физики очень скоро показало, что они очень содержательны, но совсем не то, что Бор говорил в начале. Никакими постулатами они не являются. А иначе бы мне не поверили. Понимаете, он применял разговор и методологию тем, к кому он должен был обращаться. Это педагогический прием.
Вы знаете, а я трактую это немножко иначе. По крайней мере, что касается Вольтера, например, или Декарта. Просто произошло некая своя
они
форма...
Они вышли из религиозных среды многие, и потом та публика, к которой они обращались, они же были великими пропагандистами нового мировоззрения.
И тот же Галилей, кстати, он высмеивал...
Это высмеивание, это тоже... риторический прием.
Да, но здесь очень любопытно.
Симплисио там он...
Что, вы знаете, вот у Фейрабента, Пола Фейрабента, есть замечательный опыт, показывающий, что все опыты Галилея были подделки, что это, по сути дела, ранние ученые занимались пиаром. Это не что иное, как политтехнологии.
А сейчас, философы же не занимаются пиаром.
Сегодня-то уж что говорить. Мы говорим о том, что то, что казалось демонстрацией очевидного, например, в науке, против неочевидного в религии, по сути дела, вскрывается как смена одной гипотезы на другую с помощью очень сходных методов. И поэтому можно говорить, на мой взгляд,
понимаете,
и о откровении нового времени, просвещении.
Нет, это все-таки, во-первых, там всегда был результат из этого дела.
Понимаете? И в религиозном опыте тоже существует результат. Традиция и цивилизации, построенные на религиозном принципе, они абсолютно самодостаточны. Лев-Страус прекрасно показал, что космос индейского племени Амазонки абсолютно закончен. И результаты, и опыт, и верификация мифов, и сновидения, пророчества, предсказания, институт жречества, все функционирует абсолютно в такой степени, как там социологические исследования, социальные службы, правительства, другие государства.
Его вот структурализм показал, что он также применим и к нашим рассуждениям по существу. Вот этот структуралистический анализ мышления, он оказался, так сказать, выходящим за рамки только первобытного опыта человечества. Мы сегодня обращаемся к нему, и в этом нет ничего страшного.
Я и пытаюсь доказать, что на самом деле, имея дело с новым временем, мы имеем дело просто с некой структурой, специфической, имеющей собственную закономерность, но абсолютно не более или не менее объективной, чем религиозный опыт. Это иное пространство, иное время, иные законы, иные методологии, иное занятие, но совершенно сопоставимое по совокупности параметров с представителем, с жизнью, например, и мировоззрением, и реальностью африканского или папуасского, или индийского племени,
не
или
совсем,
сложной диалектической моделью, как Индия.
Понимаете, все-таки, я повторяю одно, я в этом смысле достаточно примитивен, может быть. Наука, она скроет в себе с корней развития, не говоря о применении, но внутреннее логическое развитие, это то, что к нему привлекает людей. Понимаете?
Вот она дошла до того, что как бы дошла до постмодерна, где время закончилось.
Почему закончилось?
Новации закончились, началась эпоха.
У нас возникло более глубокое понимание времени. Кстати, я, например, занимался вот этой проблемой времени развития человечества, которая тоже не совпадает с физическим временем. И прошлое к нам гораздо ближе, чем нам казалось раньше. Сейчас мы живем в эпоху уплотнения времени.
Вот сейчас происходит интересный момент со временем, например. Это то, что Бодриар, Жан Бодриар, описывает как постистория. Когда события виртуального порядка замещают собой события реального порядка. То есть празднование 200-летия французской революции во Франции было более живо и более ярко, чем, собственно говоря, это сама французская революция, поскольку утрачивается смысл истории, утрачивается реальная философия истории, утрачивается живое соучастие людей в историческом процессе. И возникает эпоха симулякров. И это тоже
результат. Игра, понимаете? Я бы назвал это не симуляция, а игра. Они играли во французскую революцию.
Но сегодня люди играют в реальность. Современный мир достиг такого состояния, что он уже создает вместо реальности виртуальный дубль ее, симулякр реальности. И это тоже результат вот этого развития. На мой взгляд, это кризисное явление. С религиозной точки зрения сейчас выступает на поверхность тот нигилизм, который был заложен в программе нового времени изначально. Но вначале он был скрыт за оптимистическим пафосом науки, за его освободительным пафосом, а сейчас вот эта обратная сторона изделия, а на самом деле внутреннее противоречие, которое было заложено в этом процессе, в этом движении, дает о себе знать.
Quid est veritas? Что есть истина?
Я думаю, что мы, несомненно, живем в эпоху критического такого развития, когда мы не поспеваем своим умом, своими мыслями за происходящим. В первую очередь, это кризис не только индивидуального, но и общественного сознания, если такая категория вообще существует. Это довольно темное понятие, но оно, по-видимому, существует. И вот это и есть происхождение вот этого кризиса. Но я думаю, оно в такой же степени поражает и религиозное мышление. Вы не можете поставить себя вне этого.
Религиозное мышление потерпело колоссальную катастрофу на заре нового времени. Оно было маргинализировано, оно было секуляризировано.
Ну, это внешнее
появление. И по сути, на самом деле. Это было, эпоха нового времени началась с апокалипсиса. Полноценное религиозное сознание восприняло новое время и программу модерна и модернизации как начало апокалипсиса, который до сих пор просто не кончился. И, может быть, сейчас,
я знаю, что и Петр считался чуть ли не проявлением зла и так далее.
Он уничтожил русскую сакральность, он десакрализировал и государственность, и церковность, подчинив церковь чиновнику штатскому. На самом деле, все эти события, чего опасалось религиозное сознание на заре модерна, все это сбылось. Но сегодня этот кризис внятен не только людям религиозного лагеря, которые так уже в подполье, в маргинальности, мы на периферии, все равно нас уже удивить не трудно, на самом деле. Но этот кризис становится очевидным даже тем, кто был в авангарде и оптимистически воспринимал эти процессы. Вот это интересно. И вот это, мне кажется, возможность нового диалога. Для нас кризис современного мира очевиден с самого начала возникновения нового времени. Для людей, для ученых, для людей, которые двигают современный мир, этот кризис становится очевидным сейчас.
Такой анекдот. Как вы знаете, было два человека, вот вроде нас с вами. Один был такой вот позитивист, ученый, который верил в прогресс науки, и он приходит к своему другу и говорит ему, вот ты знаешь, вот современная наука, вот радиоастрономия, космические исследования показали, что вообще вся Вселенная – это гигантская черная дыра. А тот ему говорит, я, говорит, всегда так думал.
Абсолютно здраво, да.
Мы смоделировали эту ситуацию.
В каком-то смысле.
Quid est veritas? Что есть истина? Quid est veritas? Что есть истина?
Мы коснулись очень любопытных вещей. Вы подняли очень много важных вопросов. Мне кажется все-таки, что есть какая-то надежда, как говорится, на свет в туннеле, что туннель ведет не в тупик. Может быть, отцы церкви и те, кто создали идею об апокалипсисе последней главы Библии, Откровения
Иоанна Богослова.
Иоанна Богослова, это есть то, что мысленно было сделано в рамках вашей парадигмы и то, что мы теперь можем сделать в рамках своей. Но выход из этого есть. И вот тут я должен сказать, дать должное науке, что она все-таки обладает неким таким не позитивистским, я бы сказал, а положительным зарядом. Это разные вещи. Понимаете, оно все-таки открывает перед вами загадку. И, может быть, одна из загадок – это понятие, во-первых, себя, и, во-вторых, вас, происхождение того же религиозного опыта. Может ли это быть задачей науки?
Вот это очень любопытно. Если мы знаем, как наука смотрит на религию, да. И, в общем, для этого существуют тысячи, десятки, наверное, сотни тысяч томов.
Да.
Мы очень плохо знаем, как религия смотрит на науку. Почему так произошло? Почему такая диспропорция? Наука говорит много о религии, религия говорит мало о науке. Да. Дело в том, что религию, по сути дела, на заре, вот, а его лишили слова. Как она в свое время лишала слова Джордана Бруно и Галилея, на самом-то деле. Это была некая, если угодно...
Это не способ решения проблемы.
Да, но
это
я просто объяснение.
Как молчика с тобой разговаривать, поэтому то есть... мы не можем двигаться. Диалог необходим.
Да, религия препятствовала, пока могла, прорастанию современности, парадигма современности. Когда парадигма современности нового времени проросла сквозь религию, она поступила очень сходным образом, почти так же, и, может быть, еще более радикально с религией. Я уж про советский период там не говорю, на самом деле, хотя тоже был процесс модернизации, который обратился к религии жесточайшим образом.
Все понятно.
Но вот что любопытно, что если послушать, что говорит религия о современности, и, в частности, о науке, мы придем, на самом деле... к тем же самым апокалиптическим проектам, поскольку религия исходит из деградации мира, а не прогресса, а наука исходит из прогресса мира, а не деградации. И как бы эта деградация ни описывалась, как абсолютная деградация в монотеистических традициях, или циклическая деградация в традициях буддийских, китайских или индуистских, на самом деле, в обоих случаях речь идет именно об удалении бытия человечества от принципа, о некой богооставленности. И вот фраза Ницше о том, что Бог умер, например, в принципе, она не такая кощунственная, как ни странно, для религиозных людей. Мы сказали, именно для вас, коллеги, для вас, коллеги, для этого человечества Бог действительно умер. На самом деле, это видимость, это фикция, потому что Бог не может, естественно, умереть. Но горе тем, кто строит свою модель без... горе тем, для которых он умер. Совершенно верно. По сути дела, освобождение человека приводит его к тому, во что превратилось западное современное американское общество. Это кризис семьи, это распад обществ, общин, каких бы то ни было.
Согласен с вами, это кризис очень глубокий, и мы будем об этом, наверное, еще как-нибудь с вами говорить, потому
что удовольствием.
Об этом нужно говорить.
Это очень серьезный вопрос. На мой взгляд, Де Сад и Ницше, или Латрамон, они как раз и были пророками и тем, кто заглянули внутрь этого проекта свободы.
Но вы сами чувствуете, просто, понимаете, если я говорю критерии практики, практика от свободы без ответственности, она разрушительна.
Для этого существует Левиафан. Гоббс поставил это еще в 16 веке. Этот вопрос. Для этого существует полицейское государство, которое...
Это одна теория, а другая...
Пасет,
почему
пугает.
Только религиозный опыт может нас спасти в этом отношении?
А какой? Потому что это начало, религиозный опыт, это и догматика, и практика, и воспитание.
Почему вы считаете, что есть монополия на этом?
А какой? Ну, я просто... Религия – это некая самозаконченная реальность, освобождаясь от которой мы приходим к тому, что нас сейчас возмущает, пугает и устрашает. И это абсолютно закономерно. Нам некуда возвращать. Это как возвращение блудного сына. У блудного сына, который стратил и промотал всю свою ответственность, ему некуда возвращаться, как к отцу. Своему, как, откуда он вышел? К нашим корням, к русским корням, к религиозным корням, к православным корням.
В истории блудного сына есть такое, что это некий счастливый конец его блужданий по миру. Он видел мир и вернулся домой.
Ну, с
точки может быть, это есть подходящий момент закончить наш разговор. Мы совершили с вами интересное путешествие, которое редко приходится встречать такого замечательного собеседника, как вы. И поднять вопросы, которые, я думаю, так или иначе, наверное, волнуют и нашу аудиторию. Навряд ли мы без этого волнения могли бы сказать то, о чем мы рассказывали сегодня. Я хотел в заключение вас поблагодарить за эту историю, которая с вашей помощью затронула самые, может быть, существенные проблемы, которые перед нами стоят. Мы не можем на них ответить, но мы их, по крайней мере, если не поставили, то затронули. Большое вам спасибо и до новых встреч у наших экранов.